о ненависти и смерти. О смерти и любви. В последнее время я писал о расизме, о том, как мы создаем себе врагов, о том, какую роль играет в политике ненависть к другому или к непохожему на нас. Я полагал, что все высказал, однако в недавней дискуссии с моим другом Томасом Штаудером, филологом-романистом, преподавателем Аугсбургского университета, обнаружилось, один из тех случаев, когда забываешь, кто что сказал, но наши выводы совпали, нечто новое, по крайней мере, новое для меня. С легкостью, отчасти напоминающей досократиков, мы обычно понимаем ненависть и любовь как противоположности, как нечто, расположенное симметрично, напротив друг друга, словно мы обязаны ненавидеть то, что не любим, и наоборот. На самом деле, между двумя полюсами находится бесконечное множество оттенков чувств. Даже если использовать эти два слова метафористически, то, что я люблю пиццу, но равнодушен к суши, вовсе не означает, что суши я ненавижу. Суши мне нравятся меньше, чем пицца. А если употребить эти слова в прямом смысле, тот факт, что я люблю одного человека, вовсе не значит, что я ненавижу всех остальных. С равным успехом любви можно противопоставить равнодушие. Я люблю своих детей, а к таксисту, в машину которого сел 2 часа назад, равнодушен. На самом деле важно то, что любовь избирательна. Если я безумно люблю женщину, я претендую на то, чтобы она любила меня, а не других, по крайней мере, любила не в том же смысле. Мать беззаветно любит своих детей и желает, чтобы они испытывали особую любовь к ней одной. Мама у нас одна, и никогда не полюбить столь же сильно чужих детей. Значит, любовь по-своему эгоистична, избирательна, связана с чувством собственности. Разумеется, христианская заповедь велит нам возлюбить ближнего как самого себя, всех 6 миллиардов ближних. Впрочем, в действительности эта заповедь предписывает никому не испытывать ненависти. От нас не требуют любить незнакомого эскимоса так же, как мы любим собственного отца или внука. Любовь всегда будет отдавать предпочтение родному внуку, а не охотнику за тюленями. И хотя я никогда не соглашусь с тем, что способен остаться равнодушным, как гласит легенда, если в Китае умрет какой-нибудь мандарин, пусть даже его смерть сулит мне выгоду, и всегда буду помнить, что колокол звонит и по мне, смерть моей бабушки всегда огорчит меня куда сильнее, чем смерть мандарина. Смотрите диалог Растиньяка и Бланшона из романа Бальзака «Отец Грио». Зато ненависть может быть коллективной, в тоталитарных режимах иначе и не бывает. Когда я был маленьким, в фашистской школе меня учили ненавидеть всех сынов Альбиона, а Марио Апеллиус каждый вечер призывал по радио: «Боже, безжалостно прокляни англичан». Марио Апеллиус, 1882-1946, итальянский журналист, радиоведущий, один из символов фашистской пропаганды. К этому стремятся диктаторы и популистские режимы, а нередко и фундаменталистские течения религии, ведь ненависть к врагу объединяет народы, заставляя их пылать единым огнем. Любовь согревает мне сердце в отношении немногих людей. Ненависть согревает сердца, мое и тех, кто со мной на одной стороне, в отношении миллионов людей, нации, этноса, людей другого цвета кожи или говорящих на другом языке. Итальянский расист ненавидит всех албанцев, румын или цыган. Босси ненавидит всех южан, а если ему платят зарплату, в том числе из налогов, которые платят южане, мы имеем дело с высшим проявлением недоброжелательности, поскольку к ненависти примешивается радость от осознания того, что ты причиняешь ущерб людям, да еще и издеваешься над ними. Умберто Босси, 1941 года рождения, итальянский политик, сторонник отделения севера страны от юга. Берлускони ненавидит всех судей и призывает нас поступать так же, равно как и призывает ненавидеть всех коммунистов, даже когда коммунисты видятся ему там, где их давно нет. Следовательно, ненависть — не индивидуалистическое, а великодушное, филантропическое чувство, направленное не на кого-то одного, а на бесчисленное множество. Только в романах нам рассказывают, насколько прекрасно умереть из-за любви. В газетах, по крайней мере, в годы моей юности, писали о том, насколько прекрасно умереть героем, бросающим бомбу в ненавистного врага. Еще и поэтому история нашего биологического вида всегда была в большей степени окрашена ненавистью, войнами, убийствами, а не проявлениями любви. Это требует от нас куда большего и создает немалые трудности, если любви нужно вырваться за рамки эгоизма. Тяга к радостям, ненависти настолько естественна, что правителям народов легко ее насаждать, в то время как к любви нас призывают только малоприятные люди, у которых есть отвратительная привычка целовать прокаженных. 2011 год. Куда пропала смерть? Французский журнал «Le Magazin Littérateur» назвал свой ноябрьский номер «Что известно литературе о смерти?». Я с интересом прочел разные статьи, но остался разочарован тем, что наряду со множеством ранее неизвестных сведений мне постоянно повторяли широко известную вещь: литература всегда занималась смертью, как, разумеется, и любовью. В статьях из французского журнала тонко анализируется присутствие смерти как в прозе ушедшего столетия, так и в готической предромантической литературе. А ведь можно было порассуждать о смерти Гектора и о горе Андромеды или об описанных во многих средневековых текстах страданиях мучеников, не говоря уже о том, что история философии начинается с самого распространенного примера большей посылки силлогизма: «все люди смертны». На мой взгляд, проблема в другом, хотя, возможно, все дело в том, что сегодня стали меньше читать. Мы, современные люди, разучились договариваться со смертью. Религии, мифы, древние ритуалы, не отменяя страха смерти, превращали ее в нечто знакомое. Они учили нас принимать смерть благодаря пышным похоронным церемониям, воплям плакальщиц, величественным реквиемам. К смерти нас готовили проповеди, в которых говорилось об аде. В детстве мне велели прочитать посвященные смерти страницы из «Предусмотрительного юноши» Дона Боска, который не только был веселым священником и играл с ребятишками, но и обладал пылким воображением и склонностью к визионерству. Иоанн Боско, Дон Боско, 1815-1888, католический святой, основатель ордена Салезианцев, уделял большое внимание воспитанию детей и подростков. Среди его сочинений «Предусмотрительный юноша» 1847 года. Дон Боско напоминает: нам не дано знать, где застигнет нас смерть — в постели, на работе, на улице, послужит ли ее причиной разрыв сосуда, катар, внезапное кровоизлияние, лихорадка, рана, землетрясение, удар молнии. Возможно, это произойдет, как только ты дочитаешь эти размышления. Мы почувствуем туман в голове, резь в глазах, сухость языка, ком в горле, тяжесть в груди, холод в жилах, телесную слабость, удар в сердце. Значит, нужно готовить себя к приходу милосердной смерти. Когда неподвижные ступни предупредят меня о том, что мой путь в этом мире близится к завершению, когда дрожащие онемелые пальцы больше не смогут сжать тебя, о благое распятие, и вопреки моей воле уронят тебя на скорбное ложе, когда мои утратившие ясность и потрясенные ужасом неминуемой смерти глаза, когда мои холодные дрожащие уста, когда мои бледные посиневшие щеки будут вызывать у собравшихся сочувствие и ужас, а покрытые смертным потом волосы, поднявшись на голове, объявят о скорой моей кончине, когда мой ум, терзаемый жуткими, пугающими призраками, охватит предсмертная печаль, милосердный Иисусе, жалься надо мной. Скажете, садизм в чистом виде? А чему мы учим своих современников? Тому, что теперь умирают вдали от посторонних глаз, в больнице, что больше не принято провожать гроб на кладбище, что мертвых мы больше не видим, Мы на самом деле их больше не видим? Да нет же, мы видим их постоянно. У одного мозги взрываются и покрывают брызгами окошко такси, другие взлетают на воздух, третьи разлетаются на куски прямо на тротуаре, четвертые отправляются на морское дно с замурованными в цемент ногами, у пятых голова катится по мостовой, но все это не мы и не наши близкие, все это актеры. Смерть превратилась в зрелище, даже когда средства массовой информации рассказывают о девушке, которая на самом деле стала жертвой изнасилования или серийного убийцы. Нам показывают не изуродованный труп, он напомнил бы о смерти, а рыдающих друзей, которые возлагают цветы на месте преступления, или, проявляя куда худший садизм, журналисты звонят в дверь маме жертвы и спрашивают, что вы почувствовали, когда вашу дочь убили. Теперь на сцене разыгрывается не зрелище смерти, а зрелище дружбы и материнского горя. Но они трогают не так сильно. Исчезновение смерти из сферы непосредственного опыта приведет к тому, что когда приблизится наш час, мы испытаем куда больший страх перед тем, с чем на самом деле знакомы с рождения, и с чем мудрый человек всю жизнь как-то договаривается. 2012 год. Право на счастье. Порой меня охватывает подозрение, что многие из проблем, которые усложняют нашу жизнь, кризис ценностей, капитуляция перед соблазнами рекламы, потребность видеть себя по телевизору, потери исторической и личной памяти, одним словом, все, что нередко ругают в похожих рубриках, связано с неудачной формулировкой Декларации независимости США, которую подписали 4 июля 1776 года, и авторы которой с масонской верой в грядущее светлое прогрессивное из стихотворения Джакомо Леопарди «Дрог» признали за всеми людьми право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Декларацию независимости США. Нередко говорят, что это первое в истории основанных государственных законов закрепление права на счастье, а не обязанности, повиновения и прочих строгих ограничений. На первый взгляд, подобное заявление действительно выглядит революционным. Однако по причинам, которые я осмелюсь назвать семиотическими, оно породило целый ряд недоразумений. Литература о счастье огромна. Она ведет отсчет с Эпикура, если не раньше, однако, руководствуясь здравым смыслом, нужно признать, что никто из нас не способен дать определение счастью. Если счастье — постоянное состояние, человек, который счастлив всю жизнь и который не знает сомнений, бед, кризисов, живет жизнью идиота. Или, в лучшем случае, жизнью того, кто находится в изоляции от мира и лелеет надежду, что в его существовании не будет резких перемен. На ум приходят Филимон и Бавкида. Филимон и Бавкида — герои древнегреческой легенды, пожилые и бедные супруги, оказавшие радушный прием Зевсу и Гермесу, когда те, под видом обычных путников, посетили Фригию. Больше никто из жителей не захотел их пустить, и разгневанные боги наслали на местность потоп, а дом Филимона и Бавкиды превратили в храм. Как попросили у Зевса супруги, они остались при храме жрецом и жрицей, и после долгой жизни умерли в один день. Превратились в дуб и липу, растущие из одного корня. Впрочем, и они, если оставить в стороне поэзию, тоже должны были пережить несколько тревожных мгновений, по крайней мере, вызванных простудой или больными зубами. Дело в том, что счастье, как абсолютная полнота, почти опьянение, ощущение, что до неба можно достать рукой, приходящее, эпизодическое и весьма недолговечное состояние. Радость из-за рождения ребенка, из-за того, что любимый или любимая ответили на наши чувства, восторг, вызванный выигрышем в лотерею, достижением важного рубежа, премия «Оскар», победа в чемпионате и даже счастливое мгновение во время поездки за город — все это приходящее. Подобные мгновения сменяются страхом, трепетом, тревогой, горем или, как минимум, беспокойством. Кроме того, мысль о счастье непременно связана с представлением о нашем личном счастье, редко о счастье человечества. Скажу больше, стремясь к собственному счастью, мы редко заботимся о счастье других. Даже счастье в любви зачастую совпадает с несчастьем другого, отвергнутого человека, о котором мы почти не думаем, наслаждаясь собственным завоеванием. Подобное представление о счастье распространено в мире рекламы и потребления, где всякое предложение подается как призыв к счастливой жизни, разглаживающий морщины крем, жидкость, которая наконец-то выведет все пятна, диван за полцены, настойка, которую приятно выпить в непогоду, мясные консервы, вокруг которых объединяется счастливое семейство, красивый экономичный автомобиль, гигиеническая прокладка, с которой вы сможете зайти в лифт, не опасаясь за обоняние соседа. Мы редко вспоминаем о счастье, когда голосуем или отправляем ребенка в школу. Зато помним о нем, покупая ненужные вещи и думая, что таким образом реализуем свое право на достижение счастья. Когда же, не будучи бессердечными животными, мы все-таки беспокоимся о чужом счастье? Когда средства массовой коммуникации показывают нам чужое несчастье. Когда мы видим умирающих от голода, облепленных мухами чернокожих детишек, видим безнадежно больных или народы, пострадавшие от цунами, тогда мы готовы дать подаяние, перечислив деньги на счет, в лучшем случае направить на благое дело часть налогов, которые платим. По закону у итальянцев есть право перечислить часть подоходного налога общественным или благотворительным организациям, а также на научные исследования. В Декларации независимости должны были написать, что за всеми людьми признается право и обязанность снижать долю несчастья в мире, включая собственное несчастье. Тогда бы многие американцы поняли, что не стоит выступать против бесплатного медицинского обслуживания. А они выступают против. Им кажется, будто это дикое предложение ущемляет их личное право на личное налоговое счастье. 2014 год. Наш Париж. В ночь парижской трагедии я, как и многие другие, прилип к телевизору. Я хорошо знал карту Парижа и пытался понять, где разворачиваются события. Прикидывал, не живет ли поблизости кто-нибудь из друзей, насколько это далеко от моего издательства и от ресторана, где я обычно обедаю. Я успокаивал себя, думая, что это далеко, на правом берегу, в то время как мой собственный парижский мир расположен на левом. Ужас и смятение не ослабевали. Я чувствовал себя как человек, который случайно не сел на самолет, а самолет этот только что упал. Еще той ночью никто не задумывался, что подобное может произойти и в наших городах. Это была трагедия. Не надо было нас спрашивать, по ком звонит колокол, но все-таки чужая трагедия. Тем не менее, мне стало дурно, когда я осознал, что название «Батаклан» мне знакомо. «Батаклан» — театр в Париже, расположенный на бульваре Вольтера 50 в 11 округе 13 ноября 2015 года, параллельно с рядом других террористических актов в Париже. В «Батаклане» произошла стрельба во время выступления американской рок-группы «Eagles of Death Metal». Три террориста проникли в здание и расстреливали зрителей. В ходе спецоперации террористы либо были убиты, либо привели в действие пояса смертников. При нападении погибло 89 зрителей концерта, ранения получили более 200 человек. Наконец я вспомнил, именно там лет 10 тому назад представляли один из моих романов, устроив по случаю чудесный концерт Джанни Коши и Рената Селани. Джанни Коши и Рената Селани — джазовые музыканты, аккордеонист и пианист. Значит, это одно из мест, где я бывал и где мог вновь оказаться. Потом, точнее, не потом, а почти сразу, я узнал адрес бульвара Ришар-Ленуар. Там жил комиссар Мегре. Вы скажете, что перед лицом пугающе реальных событий у нас нет права выпускать на сцену воображаемого персонажа. А вот и нет. И это объясняет, почему парижская трагедия поразила всех в самое сердце, хотя страшные трагедии происходят и в других городах мира. Дело в том, что Париж стал родиной для многих из нас, поскольку в нашей памяти слились реальные и воображаемые города, словно оба они принадлежат нам, словно мы жили в обоих. Существует Париж столь же реальный, как реально «Кафе де Флор». «Кафе де Флор» — знаменитое парижское кафе, где любят собираться интеллектуалы. К примеру, Париж Генриха IV или Равальяка. Город, где обезглавили Людовика XVI, где Орсини покушался на жизнь Наполеона III, куда в 1944 году вошли войска генерала Леклерка. Но признайтесь честно, даже говоря о подобных фактах, мы лучше помним события, в котором мы не принимали участие, или его изображение в романе или в кино. Мы увидели освобожденный Париж на экране, когда смотрели «Горит ли Париж?». «Горит ли Париж?» — фильм Рене Клемана о годах войны 1966 года. С Парижем постарше мы познакомились, когда смотрели «Les enfants du paradis», «Дети райка», фильм Марселя Корне 1945 года. Когда мы на самом деле выходим ночью на площадь Вогезов, нас охватывает трепет, который мы много раз испытывали, глядя на экран. Точно так же мы заново погружаемся в мир Эдит Пиаф, хотя никогда не были с ней знакомы, а благодаря Иву Монтану прекрасно знаем «Рю Ле Пик». В репертуаре Ива Монтана была песня Жакоба и Эмера «Улица Ле Пик». Мы на самом деле гуляем вдоль Сены, останавливаясь перед лавками букинистов, и одновременно заново проживаем бесчисленные романтические прогулки, о которых читали. Глядя издалека на собор Парижской Богоматери, мы невольно вспоминаем Квазимода и Эсмеральду, персонажей романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». В нашей памяти жив Париж, где мушкетеры дерутся на дуэли с гвардейцами у монастыря босых кармелитов, Париж бальзаковских куртизанок, Париж Люсьена де Рюбампре и де Растиньяка, милого друга Федерико Моро и мадам Арну, Гавроша на баррикадах, Свана и Адетты де Кресси, герои книг Бальзака, Мопассана, Флобера, Гюго и Пруста. Наш настоящий Париж, Париж, существующий теперь лишь в воображении Монмартра, эпохи Пикассо и Модильяни или Мариса Шевалье. Прибавим к ним мюзикл Гершвина «Американец в Париже» и его слащавый, но запоминающийся ремейк с Джином Келли и Лесли Карн. Наш Париж — это город Фантомаса, который уходит от погони по канализации, или комиссара Мегре, вместе с которым мы шагали сквозь туман, заходили в бистро и проводили ночи на набережной Орфевр. Нужно признать, что многому из того, что мы знаем о жизни и обществе, о любви и смерти, научил нас воображаемый Париж, ненастоящий и в то же время в высшей степени реальный. Поэтому удар нанесли по нашему дому, дому, в котором мы прожили дольше, чем по официальным адресам. Впрочем, воспоминания вселяют надежду, ведь до сих пор «La Seine roule, roule» — «Сена течет». Течет знаменитая песня, написанная в 40-е годы Гилафаргом на слова Флавьен Мано, которую исполняла Жаклин Франсуа. 2015 год.